Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Мир православия» с подборкой последних новостей жизни верующих. В сегодняшнем выпуске вы узнаете о следующем. 12-й праздник введения Пресвятой Богородицы во храм. История столичной Введенской обители. Великомученица Екатерина, день памяти святой. Священномученик Климент Римский, где в Киеве есть храм в честь святого. Как сочетаются вера и наука? Иннокентьевские чтения дают ответ. Подарите радость пожилым людям. Благотворительная акция к Рождеству. Четвертого декабря церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. Пречистой Деве Марии исполнилось всего 3 года, она еще не знает, что станет матерью Спасителя человечества. По библейским преданиям, праведные Иоаким и Анна долго не могли иметь детей, они искренне молились и дали обет, если родится ребенок, посвятить его Богу. Господь услышал их молитвы и подарил им на старости лет дочь. В знак благодарности за дарование им ребенка родители по тогдашней благочестивой традиции отдали 3-летнюю Марию в Иерусалимский храм.
Сегодня она просто отроковицей вводится в храм и совершается вот то великое действие, вот обетование, закон, пророки исполняются, вот, потому что и она, и ее божественный сын настолько были послушны закону. Она сегодня стала вот тем семенем, благодаря которому мы имеем огромные полки, войска святых людей, которые, вот, исполняя закон, как она исполнила, становились святыми людьми.
15 высоких ступенек, ведущих в храм, Пречистая Троковица преодолела с удивительной легкостью. У дверей ее встречал первосвященник Захария, который благословил и ввел не только в храм, но и в святая святых, куда сам мог заходить только один раз в год. Пресвятая Дева Мария оставалась в Иерусалимском храме до совершеннолетия, проводя дни в молитве, изучении священного писания и рукоделии. Праздник введения в храм Пресвятой Богородицы – двойной праздник для этой обители, расположенной в самом центре Киева. Ее наместник, архиепископ Дамиан, накануне отпраздновал свое 60-летие. Вместе с прихожанами, гостями, священным саном юбиляра поздравил представитель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. А в прошлом году Введенский монастырь отпраздновал свое 140-летие. Он основан усилиями Матроны Александровны Егоровой, позже принявшей постриг с именем Димитра и ставшей первой игуменей тогда еще женского монастыря. Сейчас в обители покоятся ее нетленные мощи и мощи преподобной Олимпиады Арзамасской.
А когда 140 лет назад, это было все совсем по-другому. Это была окраина города, на котором находилась Печерская крепость. Доступ прихожан был немножко ограничен, а поток паломников шел только в Лавру. Святынь особых в нашем монастыре тогда не было.
26 лет назад Введенский монастырь стал известен во всем мире благодаря чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Лик Божьей Матери чудесным образом отобразился на стекле.
Для меня это родная, любимая икона. Я называю свою мамой, потому что здесь молилась моя бабушка, которая уже в Царстве Небесном. Здесь я была беременна своей дочерью. То есть здесь, когда я много выступала, там, скажем, на сцене, и всегда после гастролей приезжала к ней в первую очередь помолиться, поблагодарить. Поэтому можно сказать, что я здесь повзрослела. Это целая жизнь для меня, Введенский монастырь, икона Божьей Матери, Призри на смирение.
Здесь есть возможность молиться перед чудотворными иконами. Здесь вообще атмосфера покоя, умиротворения. Посреди Киева, посреди темпа, очень интенсивной жизни, тут можно найти и поддержку, и воодушевление.
Такую наснагу.
Жизнь церкви и жизнь Пречистой Девы в этой церкви, она никогда не перестает о себе свидетельствовать. Вот она вчера, сегодня и завтра, и послезавтра, она всегда будет жить, и чистые сердца всегда будут получать то, что хотят упросить у Божьей Матери. И таких случаев можно сказать очень много. Есть Пречистая Дева у Христа, своего Сына, став матерью для всего человечества, она настолько нас полюбила и настолько ходатайствует за нас перед своим Сыном на небе, что она по благословению своего Сына, по милости Божией, и по его благоволению оставляет нам вот эти великие памятники своей милости. Это иконы чудотворные.
Тогда, в 93-м, феномен этой иконы исследовали ученые и сделали вывод, что отражение не рукотворное. С тех пор и до ныне многие чудеса и исцеления происходят у этого образа. В день видения монастырский храм всегда переполнен верующими. Их соборная молитва сегодня прославляет трехлетнюю девочку Марию, будущую Матерь Господа, которая входит в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет и подготовиться в посте и молитве к своей миссии. На декабрь в церковном календаре приходится немало праздников, которые стали любимыми в народе. Среди них и День памяти великомученицы Екатерины, которую церковь чествует 4 декабря. Чем полюбила святая Екатерина людям? Смотрим дальше в сюжете. О жизни святой Екатерины, как и о жизни большинства мучеников первых веков, нам известно не очень много. Святая Екатерина родилась во второй половине 3 века в столице Египта Александрии в знатной семье. Девушка была редкой красоты и острого ума, получила блестящее образование. Многие именитые мужи просили ее руки. Но Екатерина соглашалась выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и уме. Мать Екатерины была тайной христианкой. Она повела дочь за советом к своему духовному отцу. Он и поведал Екатерине, что есть тот, кто превосходит ее во всем. А на прощание вручил икону с изображением Пречистой Девы с Богомладенцем и посоветовал с верой молиться. С тех пор святая Екатерина уверовала во Христа. Через некоторое время в город прибыл римский император. Его поразили красота и ум Екатерины. Она же открыто исповедовала перед ним веру в Иисуса Христа. Пытаясь склонить Екатерину к язычеству, император обещал ей славу и богатство. Но она от всего отказывалась. Тогда правитель приказал бросить девушку в тюрьму и подвергнуть пыткам. Увидев искренность, стойкость, преданность святой Екатерины Христу, уверовали в Иисуса 50 мудрецов, которых император собрал со всех концов империи, чтобы убедить девушку в правдивости языческой веры. Стали христианами и императрица Августа с царедворцем и 200 воинов. Все они приняли мученическую смерть. Последние жестоко казнили саму великомученицу Екатерину. Мощи святой чудесным образом были перенесены на Синайскую гору. Память святой Екатерины почитают во всем христианском мире. В ее честь возводят храмы и монастыри. К великомученице обращаются с молитвами те, кто хочет иметь крепкую семью, а еще женщины, стремящиеся стать матерью. На наших землях святую Екатерину начали чествовать еще в XI веке. Известно, что первый храм в ее честь построил в Киеве Ярослав Мудрый. Однако церковь не сохранилась. Особенно стали чтить святую в XVIII веке. В Киеве не так много храмов в честь великомученицы Екатерины. Один из них на территории старинного Лукьяновского кладбища, который имеет статус государственного историко-мемориального заповедника. На средства полковника Ивана Мировича возвели деревянный храм в честь небесной покровительницы его покойной жены Екатерины. Но в 1913 году произошел пожар. На время восстановительных работ богослужения совершали в склепе часовни семьи киевского градоначальника Сольского. Тут до сих пор совершается богослужение. А на месте деревянного храма, который уничтожили в советское время, встал новый камень. 8 декабря христиане чествуют священномученика Климента Римского. Его жизнь тесно связана с Украиной. Честная глава святого хранится в Киево-Печерской лавре. В следующем сюжете мы расскажем вам о киевском храме в честь этого почитаемого святого. Этот столичный храм хорошо знают киевляне. Ведь здесь организуют благотворительные культурные мероприятия, даже велопаломничество, храм в честь преподобного Феодора Освященного. В конце этой недели сюда прибудет чудотворная икона. В наш храм 9 декабря прибывает чудотворная икона Страстная. Этот образ находится на Винничине в селе Отченашевка, такое красивое название. У нас он будет пребывать фактически до Рождества, до 6 января. Так что всех приглашаем поклониться иконе, потому что у нас каждый день в 13.00 и 18.30 будут совершаться молебны с акафистами. Богослужение совершается в небольшом помещении, но община мечтает, что когда-то здесь появится величественный храм, такой же торжественный, каким он был и до разрушения. Как прежде выглядела церковь, рассказывают старые изображения и сохраненные конструкции, которые нашли во время археологических раскопок. Мы стоим на фундаменте храма. Это центральная его часть, значит, там алтарь, средняя часть храма, затем трапезная, и тут колокольня была. История храма в честь преподобного Феодора Освященного началась в конце XIX века. Жители тогдашней окраины города захотели, чтобы в их районе был храм. Через некоторое время церковь решили расширить, достроили пределы, и необычные в их подземных частях обустроили копии известных святынь. Храм стали называть Киевским Иерусалимом. В конце XIX века к этому храму пристроили предел, и в нем обустроили точную копию гроба Господня Кувуклию, в переводе с греческого «царская почивальня». И вот уже в начале 20 века в путеводителях по Киеву паломникам, прибывавшим сюда, обязательно рекомендовали посетить храм Федора Освященного, Киевский Иерусалим. Если один предел отсылал к Иерусалиму, то второй — к Крыму. Один из пределов, а в этом храме было 5 пределов, как раз был посвящен Клименту Римскому. Так же, как была обустроена точная копия гроба Господня, так была обустроена и точная копия пещерного храма в честь Климента Римского. Храм этот находится в Винкермане, то есть на современной окраине Херсонеса или Севастополя. Фигура священномученика Климента Римского является одной из самых ярких в истории церкви. Выдающийся христианский миссионер жил на рубеже 1 и 2 веков. Был римским епископом, а также проповедовал веру Христа на Крымской земле. Климент Римский – очень значимый персонаж в истории появления христианства на нашей земле. Это, можно сказать, первый исторический персонаж, который был заслан на периферию Римской империи. Именно в то время Херсонес был таким. И благодаря ему фактически первые зерна веры, первые зерна проповеди – упали как раз на землю Украины. Поскольку благодаря Клименту Римскому появлялись христианские общины того времени, благодаря ему были построены первые храмы. Мощи святого обрели Кирилл и Мефодий, его честную главу привезла в Киев жена Владимира Великого Анна. А копию храма, который строил святой, воссоздали в Киеве, возведя церковь преподобного Феодора Освященного. Но в 1935 году храм разобрали, а на его месте разбили сквер. И только в начале 21 века святыню обрели. Когда мы в 2008 году, в конце 2008 года открыли этот храм, а это первое, что мы нашли во время раскопок, то мы удивились, что в этом храме было все необходимое для службы. Аутентичный престол каменный, жертвенник, панамарка и алтарная перегородка. Это, конечно, все такое примитивное, вроде пещерных катакомбных храмов первохристианской эры. Поэтому у верующих есть возможность помолиться в этом храме необычной конструкции с особой историей и атмосферой. Нравится служить в этом храме, потому что здесь необычная атмосфера, по-настоящему такая катакомбная. Она как бы переносит в первые века христианства. И ты можешь себя почувствовать именно вот в состоянии тех христиан, которые приходили и тайно ночью молились. В наше время, конечно, нет нужды тайно совершать, но все равно эта аура здесь чувствуется. Как верующие помогают больным, а паллиативные клиники в Румынии и акцию по сдаче крови в Боснии и Герцеговине. Далее в международных новостях. В столице Венгрии, Будапеште, состоялась международная конференция, посвященная проблеме преследования христиан в современном мире. В мероприятиях приняли участие представители различных христианских деноминаций из стран Европы, Азии, Америки и Африки. На форуме озвучили число лиц, которые испытывают сегодня преследование за веру. Это 245 миллионов. По словам организаторов, конференция имела цель найти ответы и решения по наиболее запущенному, цивилизованному и связанному с правами человека кризису современности. Именно таким кризисом является преследование христиан. В Париже студенты местной православной семинарии совместно с католическими семинаристами собрали 10 тысяч евро для фонда помощи христианам в Сирии. Чтобы собрать средства, они записали совместный альбом духовных песнопений, который называется «Голоса единства». В нем семинаристы общим хором исполняют духовные произведения на французском, церковно-славянском и латинском языках. Этот диск в короткие сроки завоевал одобрение критики в многочисленных французских журналах, что обеспечило многотысячные продажи во всех франкоязычных частях Европы. В румынском городе Анджуд при содействии совместной православной епархии открыли паллиативную клинику. На средства епархии, в частности, приобрели постельное белье и необходимую бытовую и видеотехнику. Анджудская клиника стала первым паллиативным лечебным заведением во всем округе. В боснийском городе Требине местное православное духовенство приняло участие в акции по сдаче донорской крови, которую организовал местный благотворительный фонд имени святого Вукашина. Вместе с духовенством в акции также приняли участие и православные активисты из разных приходов Боснии и Герцеговины. Вера и наука. Что выбрать? Не противоречит ли одно другому? На эти вопросы искали ответы участники иннокентиевских чтений, которые традиционно проходят в Одесской епархии. Далее в сюжете. Духовному образованию молодежи наша церковь уделяет особое внимание. В Одесской епархии много лет поддерживают традицию иннокентиевских чтений. На этом мероприятии каждый желающий может проявить себя, подготовив доклады на интересные и актуальные темы. В день, когда в зале много молодежи, участники встречи находят простые слова, чтобы объяснить такие сложные понятия, как вера и нравственность. Встречу посвятили важной для миропонимания теме «Вера и наука».
К сожалению, бытует мнение, распространенное среди обывателей, среди даже верующих людей, что вера и наука друг другу противоречат. Сегодняшние наши мероприятия — это попытка опровергнуть это мнение.
В школе дети изучают различные гипотезы возникновения и развития мира. Затем дети приходят в храм, в воскресную школу, где эти вопросы рассматриваются в другом аспекте. Как правильно? Что выбрать, веру или науку? Но церковь предлагает не выбирать, а принимать обе стороны и понять, что одно другому не противоречит. На иннокентиевских чтениях с помощью духовных и научных руководителей дети ищут ответы для себя.
Чтобы дать пользу своей душе, церкви, стране, необходимы твердые убеждения и знания. Они приобретаются только путем труда над собой, исследования. И наши чтения, прежде всего, призваны привить любовь у наших детей, воспитанников воскресных школ, к науке, к изучению, к исследованию. Как совместить то, что, с другой стороны, на первый взгляд кажется недоказуемым? Вера и наука. Как они могут сообразоваться? И мы в этом году надеемся, что дети, воспитанники воскресных школ, которые писали доклады, они смогли дать для себя ответ на эти вопросы.
Прежде всего, это поучительно для молодых людей. Мы можем узнать историю, археологию и другие полезные вещи для нас.
Такие мероприятия дают хорошую возможность по-настоящему верующим людям говорить с неверующими или теми, кто сомневается о Христе языком современной молодежи. В этом и заключается суть апостольской миссии. Отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи начал проведение ежегодной благотворительной акции «Старость в радость». Что это за акция? Как можно к ней присоединиться, узнавали наши журналисты. Благотворительную акцию «Старость в радость» проводит отдел по делам семьи с 2012 года. В то время группа волонтеров впервые решила разделить праздник Рождества с пожилыми людьми. Сама идея акции возникла у моей жены в далеком 2011 году, когда мы только поженились. Она захотела просто сделать рождественский подарок подопечным какого-нибудь дома престарелых. Такой жест доброй воли. Тогда акция приобрела большую поддержку, и отдел по делам семьи вместе с волонтерами поздравили большое количество пожилых людей. Мы собрали около 5000 подарков и определенное количество средств. И по городу Киеву, Киевской области и за ее пределами объездили почти все учреждения, которые тогда были.
які були.
Сейчас они активно контактируют с одним из пансионатов, заботятся о престарелых, которые там находятся, и, конечно же, поздравляют их с праздником. Традиционно мы посещаем Козелецкий гериатрический пансионат, в котором находится около 200 дедушек и бабушек. Главной целью своей акции мы видим то, чтобы в этот день подарить им радость семейного тепла, вместе помолиться, пообщаться. Едут волонтеры не с пустыми руками, а с подарками и рождественским концертом. В подарок традиционно входят сладости, какие-то теплые носочки, приятные подарочки, иногда кружечки, иногда еще какие-то вещи, которые грели бы душу и напоминали о нашем визите. Мы готовим праздничную рождественскую программу колядок, рождественских песнопений, народных песен. Но больше всего не хватает пожилым обычного дружеского общения. Люди просто хватают за руки и делятся тем, что у них на сердце. Истории своей семьи, истории о том, как они попали в эти заведения. Историями любви, которые у них тоже там складываются. Каждый раз они рассказывают о том, кто в кого влюбился, кто женился, кто развелся. До 26 декабря будет продолжаться сбор подарков и поздравительных открыток. И нас очень часто спрашивают подопечные гериатрического пансионата, нет ли у нас мягких игрушек, поскольку они любят с ними общаться, спать, проводить время, как молодые, которые находятся в пансионате, так и люди старшего возраста. Они достаточно чувствительны, ранимы, и такой маленький пушистый подарочек приносит им много счастья. Определенную часть подарков уже собрали, но организаторы еще ждут поддержки волонтеров. Сейчас мы получили мягкие игрушки от наших благодетелей. Получили от нашей постоянной участницы из Херсона пакет с носками, которых хватит на все количество наших подопечных. И также несколько подарочков, уже полностью сформированных. Приобщиться к этой акции может каждый. Сейчас продолжается рождественский пост, а значит, время для добрых дел, щедрости и милосердия. Неравнодушные люди, которые готовы присоединиться к нашей акции, но не имеют такой физической возможности, перечисляют средства на наш счет. За эти деньги мы будем арендовать автобус для наших волонтеров и приобретем все необходимые вещи, которых не будет хватать. Наведываются к своим подопечным волонтеры дважды в год, на два самых больших православных праздника – Рождество и Пасху. Старенькие всегда радуются внимательному отношению к себе, дружелюбному общению, новым друзьям, а волонтеры – помощникам. В завершение посмотрим календарь церковных праздников. Понедельник, 9 декабря – День памяти преподобного Алипия Столпника. На следующий день, во вторник, 10 декабря – чествование иконы Божьей Матери Знамения. 11 декабря – праздник в честь преподобного мученика и исповедника Стефана Нового. 12 декабря – церковь чтит Киево-Печерского святого преподобного Нектария. На 13 декабря приходится праздник в честь апостола Андрея Первозванного. В субботу, 14 декабря, вспоминаем праведного Филарета Милостивого. А в воскресенье, 15 декабря, чтим ветхозаветного пророка Аввакума. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Всего хорошего. Храни вас Господь.